Радио Прага. Новости.
По словам Меркель, Германия не давит на Чехию с требованием подписать пакт. К 70-й годовщине покушения на Гейдриха в Праге вырастет модель концлагеря. В Праге открылась клиника аддиктологии. Германия не оказывает давления на Чехию с целью подписания последней международного пакта об укреплении бюджетной дисциплины. После встречи с главой чешского правительства Петром Нечасом это подчеркнула федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Чехия и Великобритания, напомним, единственные две страны, которые отказались подписать договор о финансовой стабильности Евросоюза. Меркель отметила, что они с Нечасом придерживаются единого мнения относительно того, что в данный момент действительно важно – Чешская Республика поддерживает принципы данного пакта, и позиции Германии и Чехии в отношении финансовой политики Европы весьма близки. Канцлер также высоко ценит тот факт, что Чехия в следующем году выполнит требования Маастрихтского соглашения, касающиеся размера бюджетного дефицита, который не должен превысить 3%. Перед въездом на Пражский мост в Пражском граде немецкого канцлера Ангелу Меркель за несколько минут до ее встречи с президентом Вацлавом Клаусом приветствовала кудахтанье 16 живых куриц в транспортной таре. Таким образом, примерно 20 членов и симпатизантов непарламентской партии «Суверенитет» Блок Бабошиковой протестовали против нынешней политики Евросоюза, которая, по их мнению, виновата в резком подорожании яиц. Новая норма Евросоюза запрещает выращивание кур в небольших клетках, в результате чего яйца подорожали в 3 раза. Виноват в этом не только Брюссель, полагает Бабошикова, но и сеть торговых центров. Участники акции были вооружены транспарантами, надписи на которых гласили «Стоп диктату Брюсселя, не навязывайте нам евро» или, к примеру, «Мы любим брюссельских бюрократов, с благодарностью чешские курицы». На Карловой площади в Праге в мае сего года появится уменьшенная модель концентрационного лагеря. Выставку, в рамках которой с 26 мая по 19 июня можно будет ознакомиться с фактами истории, напоминающими о 70-летии со дня покушения на имперского заместителя протектора Рейнхарда Гейдриха, подготовило гражданское объединение «Постбеллум». Экспозиция представит историю 70 человек, участников антинацистского движения сопротивления. В целом объединение уже 11 лет собирает воспоминания свидетелей давней истории, с которыми можно познакомиться на портале www.pametnaroda.cz. Клиника аддиктологии, нацеленная на лечение наркотических и иных зависимостей, во вторник открылась в Праге. Она находится во всеобщей факультетской больнице и возникла слиянием Центра аддиктологии и отделения по лечению зависимостей. Клиника продолжит дело основателя первого медицинского учреждения для лечения алкогольной зависимости Ярослава Скалы, который в 1951 году основал первый в мире вытрезвитель при больнице у Святого Аполлинария. На учете в чешских государственных наркологических диспансерах состоит примерно 30 тысяч человек, зависимых от нелегальных наркотиков. Еще 500 000 употребляют алкоголь с риском для собственного здоровья. Музеев, посвященных истории гастрономии, в мире немного, они являются относительным новшеством. Ныне такой музей откроется в Праге по адресу улица Якубска. В нем будет зал славы чешской гастрономии и выставка, повествующая об истории столовых приборов и этикете. Об этом сообщила куратор экспозиции. Посетители увидят самую старую чешскую поваренную книгу 15 века и узнают многое из биографий личностей, связанных с поварским искусством, а также о рецептах эпохи Ренессанса, в частности, о блюдах, которые готовились для папы римского Пия V, слывшего большим гурманом. И коротко о погоде. В Чехии переменная облачность, местами незначительные осадки, температура воздуха днем от 14 до 18 градусов тепла, в горах до 10 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Вы слушаете Радио Прага, в студии Либор Кукал. Детей теперь можно оперировать только с согласием обоих родителей. А что, если один против? Главная площадь столицы, Вацлавская, стала пешеходной зоной. Для начала ее нижняя часть. Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Реформы здравоохранения, о которых мы уже начали говорить вчера, которые символично вступили в силу с воскресенья 1 апреля, настолько непродуманы, что их осуждают даже те, кто ранее ратовал за них. Остановимся на новинках, которые касаются детей. Слово Катерине Прокофьевой.
По новым правилам, без согласия родителя можно проводить лишь неотложную помощь. Гораздо проблематичнее норма, согласно которой при операции, которая может, цитата, «существенно негативно повлиять на здоровье ребенка», конец цитаты, необходимо письменное согласие обоих родителей. Большинство юристов от здравоохранения трактуют это как практически все вмешательства, включая необязательные прививки. Минздрав имел в виду только самые рискованные процедуры, вроде химиотерапии, трансплантации органов или ампутации, но в тексте закона об этом не говорится. Об этом говорится только на веб-страницах Министерства здравоохранения. Это привело к тому, что отныне врачи сами будут решать, требовать ли согласия обоих родителей и в каких случаях. В факультетской больнице Брно собираются требовать такого согласия и при удалении аденоидов и анализе крови, с условием, что один родитель принесет нотариально заверенную доверенность от другого родителя. А вот Павел Неугебауэр, председатель Союза детских и подростковых терапевтов, собирается действовать строго в рамках закона. Если он не получит подписи обоих родителей перед прививкой от клещевого энцефалита, он обратится в суд с просьбой назначить ребенку до 18 лет опекуна. Далее доктора решают, как быть, если один из родителей вне зоны доступности или оставшийся родитель с ребенком о нем ничего не знает, либо он просто не в состоянии поставить подпись. К тому же, по новым правилам, если ребенок понимает ситуацию и может высказаться, то врач обязан спросить его, хочет ли он вмешательства в свое состояние. Попробуйте спросить 5-летнего ребенка, не против ли он удаления гланд у себя. И попробуйте спросить это у его папы, который давно не разговаривает с мамой. Роман Флашар, председатель гражданского объединения «Доктора за реформы», считает, что в этом вопросе Минздрав не подумал, но не считает, что происходит что-то страшное, ведь всегда можно провести еще одну реформу на деньги налогоплательщиков.
Ну, я думаю, что это министерство трошечку...
Мне кажется, что министерство в этом вопросе немного переборщило с щепетильностью и что практика покажет, что это нереально. Это всего лишь вопрос времени, потому что если, например, отец должен будет выдавать доверенность каждый раз, когда мать ведет ребенка к врачу, это теряет всякий смысл, и министерство само это со временем поймет.
Это хорошо еще, если отец такую доверенность выдаст, а ведь может и не дать, особенно если речь идет о неполных семьях, где родители разведены и находятся не в лучших отношениях.
Конечно, я понимаю проблему. Отец в любом случае не станет ставить под угрозу здоровье своего ребенка и доверенность подпишет. Другое дело, что речь идет о пустой формальности, в которой нет логики, и она добавляет бумажной работы. Я думаю, что это немного непродуманный шаг, но такова жизнь. Минздрав вернет этот пункт обратно, когда убедится в том, что он не работает.
Минздрав, который родился не вчера, а позавчера, и не в постсоциалистической стране, а где-нибудь в Норвегии, может и вернет этот пункт назад, но только после бурных протестов родителей и профсоюзов.
Вот уже второй день в нижней части центральной площади Праги стоит тишь и благодать. Отныне машинам въезд в эту часть Вацлавской площади запрещен. Исключения сделаны лишь для автобусов, такси со специальными разрешениями и машин, подвозящих необходимый товар к ресторанам и магазинам. Снижение транспортной нагрузки на площадь – это первый шаг на пути к изменению ее облика. Подробности у Аси Чекановой.
Администрация района Прага-1 всерьез взялась за реализацию давно назревавшего плана по изменению внешнего вида главной площади страны. Постепенно Вацлавак должен полностью превратиться в пешеходный бульвар. Киоски, где сейчас продаются сосиски, принять более благообразный вид, приструнить собираются и злачные заведения. А пока вот порадовали горожан и туристов новой пешеходной зоной.
Это приспеет к такому...
Транспортный поток на площади поутихнет, и пешеходы будут свободно передвигаться. Мы приветствуем этот шаг, учитывая, что до этой части площади легко добраться на общественном транспорте.
комментирует нововведение Ярмила Йонова из объединения «Пражские матери», которая настаивает на том, чтобы Прага последовала примеру многих туристических городов Европы и полностью превратила свой центр в пешеходную зону.
Это большой миф, который возник в последние десятилетия, что каждый имеет право доехать до своего дома на автомобиле. Я так не считаю. И есть города, где люди привыкли добираться до дома другими способами. Даже в Нью-Йорке на душу населения приходится меньше машин, чем в Праге.
Специалисты-транспортники, однако, отмечают, что закрытие части площади практически не изменит ситуацию с транспортной загруженностью Праги к лучшему. Но и они видят в этом позитивные моменты.
Тут важно понять, что главная проблема – это не автомобильный поток в движении, а недостаток места для парковки машин. Когда автомобили занимают половину общественного пространства, это производит грустное впечатление. Васловская площадь выглядела как одна большая автостоянка. И машины по ней кружили практически по одной причине – в ожидании места для парковки.
Говорит глава транспортного отдела Пражской мэрии Ян Геродек. А вот Радамира Седлакова со строительного факультета Чешской высшей технической школы считает, что сам по себе запрет движения автомобилей по площади не делает последнюю пешеходной зоной.
До тех пор, пока можно видеть разницу между проезжей частью и тротуаром, площадь – это транспортное пространство, по которому нельзя в данный момент ездить. Для того, чтобы площадь стала пешеходной зоной, необходимо сделать так, чтобы автомобилист почувствовал себя там чужим.
В Чехии существует ряд гражданских организаций, чья деятельность направлена на поддержку детей в детдомах и на помощь выходцам из детдомов. В рамках таких проектов, как «Подпоруй мне», «Поддержи меня» или «Усыновление вблизи», тем, кто обязуется в длительной поддержке детей, лишенных на территории Чехии родительской опеки, выдается почетный сертификат «Ответственный человек». С представителем объединения «Дейме шансы детям», «Дадим детям шанс» Моникой Гурстковой беседовала Ларита Вашкова.
Эти проекты нацелены на сбор средств, необходимых выходцам из детдомов после того, как они их покинут. Таким образом, мы ищем тех, кто согласился бы после подписания договора ежемесячно посылать деньги на счет выбранного им ребенка, с тем, чтобы дети, которым самим предстоит начинать свою взрослую жизнь, к моменту выхода из стен детдома имели хоть какие-то средства.
Понимаю, что проект находится пока в начальной стадии, а каково число желающих поддержать молодых людей, начинающих самостоятельную жизнь вне детдома, и сколько воспитанников ежегодно выбывают из детдома по возрасту?
В данный момент у нас зарегистрировалось 14 человек, которые приняли решение поддерживать определенных детей. В среднем ежегодно детдома покидают по 160 детей.
На что конкретно будут потрачены собранные средства?
На оплату квартплаты, например, либо на учебные пособия, если воспитанники продолжают учебу, на их карманные расходы. Мы ведь поддерживаем связь с этими детьми и на основании их успеваемости и поведения определяем индивидуальный подход к ним и к использованию этих средств.
Где преимущественно живут выходцы из детдомов?
Многим достигшим 18-летия детдома предлагают так называемые стартовые квартиры. Проживание в них, однако, не является бесплатным, так как у детдомов просто нет на это средств. Так что предусмотрена определенная квартплата, на которую могут быть потрачены упоминаемые средства. Выходцы из детдомов также снимают квартиры. Так что хотя бы в начале их самостоятельной жизни мы можем им так помочь.
Информированы ли о том, до какой степени способны обеспечить стартовым жильем детдома своих выходцев, так как, согласно доступной информации, лишь немногим из них удается после выхода из детдома как-то наладить отношения с биологическими родителями?
Это индивидуально. Все зависит от того, насколько богат тот или иной детдом. Я не уверена, что у всех детдомов есть такая возможность.
Помимо упомянутого проекта, существует ряд иных программ по поддержке детей из детдомов. Среди них проект под названием «Найди меня». Он касается тех из воспитанников, которые заинтересованы в контактах с посторонними людьми. Например, у некоторых людей нет достаточных финансовых средств для поддержки детдомовцев, но они могут в выходные приехать проведать конкретного ребенка или по договоренности с детдомом брать его к себе, опять же, в выходные в гости. Можно оформить так называемое гостевое опекунство.
Есть у нас и проект «Я хотела бы», в рамках которого выполняются обоснованные пожелания детей, связанные с учебой, подготовкой воспитанников к будущей профессии или свободным времяпрепровождением. Мы покупаем спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, игры для детей. В рамках той же программы мы приобретаем для детей вспомогательные медицинские аксессуары и изделия, которые не оплачивает медицинская страховая компания. Контактные линзы, очки, различные реабилитационные приспособления или, например, обследование у психолога и тому подобное.
Ныне объединение «Дадим детям шанс» разворачивает еще один новый проект «Помоги мне начать жизнь», который предназначен для тех, кто покинет детдом в нынешнем году.
Мы будем стремиться найти для них жилье, работу и какого-то человека, который мог бы находиться вблизи его места проживания, чтобы когда бывшему воспитаннику придется решать вопросы практического характера, он смог бы ему посоветовать. Наше объединение этим выходцам даст стартовые пакеты, в которые входят такие принадлежности, как утюг, гладильная доска, постельное белье и посуда. Все это стоимостью примерно в 10 тысяч крон, что для начала, я думаю, большой плюс.
Ко Всемирному дню воды Экотехнический музей провел масштабное развлекательное мероприятие. В рамках празднований в здании музея, который ранее являл собой очистительную канализационную сеть для чешской столицы, прошли экскурсии для взрослых и детей, катание на лодках, в залитых водой подвалах и шоу мыльных пузырей. На мероприятии побывала Катерина Прокофьева.
Тема дня.
Кроме классической экскурсии, музей, например, торжественно выпускал во Волтаву рыб, которые томились в катках, ожидая своего часа. Зачем? По случаю лекции рыбака и путешественника Якуба Вагнера, которая в тот день проходила в музее. Сразу скажу, что очень многие критикуют проведение развлекательных и коммерческих мероприятий в музее. Например, различным экологическим организациям не нравится, что в музее Старо-Честерна проходят съемки американских и европейских блокбастеров, корпоративные вечеринки и салюты. Инвестиции в музейную деятельность будто бы заброшены, и никто не объяснит детям, как именно функционировала система очистки сточных вод. Мы находимся в самом низком месте Праги, здесь холодно и душераздирающая акустика. Послушаем, что рассказывает сотрудник музея Ленка Блажева.
Вся канализационная сеть едина. Это значит, что она отводит как дождевые, так и фекальные воды. Вся сеть является собой самотечный канал, то есть вода сюда стекает сама, без нужды использования какой-либо энергии. Вы видите водонапорное колесо. Энергия, которая возникала при работе этого колеса, впоследствии использовалась для работы передаточного механизма, который работал в вентиляционной шахте. Это любопытная архитектурная редкость, потому что она построена в форме перехода от эллипса к кругу.
Экотехнический музей входит в список из 38 национальных памятников старины. Таковым он провозглашен с 2010 года. Само здание считается уникальным в плане промышленной архитектуры. Под землей посетителей ждет увлекательная прогулка по гулким помещениям с комментариями экскурсовода, который рассказывает об истории и функционировании главного водоочистительного сооружения Праги. В машинном отделении находится до сих пор функционирующий генератор накачки с 1903 года, который по праздникам заводят на потеху публики.
В этом пространстве, как ныне светим, находились грубые механические чесла.
Здесь находились стальные забральные стенки. Вода стекала через них, как через большое сито. На решетке оставались крупные нечистоты. Волосы, листья, нерастворенная туалетная бумага, мелкие мертвые животные. Здесь стояли двое рабочих, которые граблями сгребали нечистоты и на лопатах переносили их в другой конец помещения, где находился большой лифт, уносящий нечистоты в главный зал. Затем мы избавлялись от песка и щебня путем классического отстаивания. Щебень и песок выводился через трубу, промывался, а затем этот отмытый песок продавали на местные стройки. Так что в районе Бубенеч очень многие дома построены с использованием нашего песка.
Водоочистка здесь проводилась до 1967 года, после чего эта задача перешла к современному механически-биологическому сооружению на Цезарском острове. Вплоть до 80-х годов прошлого столетия помещения старой чистильни использовались для хранения фекалий из новой чистильни. Группа энтузиастов взялась за сохранение сооружения и превратила ее в экотехнический музей, который с 1992 является музеем с художественной, архитектонической, технической и исторической точек зрения.
Здесь мы находимся на 3 метра выше, чем уровень воды во Волтаве. Так что, как только уровень воды во Волтаве поднимался, и здесь он поднимался тоже. Поэтому здесь установлены специальная дамба и черпающее устройство от наводнений. Черпающих устройств было 2, причем каждое из них могло отчерпать 800 литров воды за секунду. Эти устройства продолжили работать на пару и после тотальной электрификации нашей чистильни, потому что электричество при наводнениях не самый лучший источник энергии. Хочу обратить ваше внимание на вот это крылечко. Раньше его здесь не было. Его построили здесь киношники в 2010 году при съемках фильма «Отверженные». Так что, если вы видели этот фильм, то когда Жерар Депардье вылезает из сточного канала, то он вылезает из нашего сточного канала на наше крылечко.
Повсюду видны разноцветные уточки из папье-маше. В главном зале уточки сменяются 3 бюстами Ленина, а затем следует Пиноккио. На мой вопрос, для чего у главного генератора накачки стоят бюсты Ленина, рабочий обслуживающий генератор отвечать отказывается. Отвечает отвечающий за культурную программу ассистент директора Бригитта Линерова.
Это выставка пана Самуэла Габаттоя.
Они здесь в связи с выставкой Сэма Гаваттоя. Он всемирно известный дизайнер интерьеров и широкопрофильный художник. С Днем воды это никак не связано, но, с другой стороны, это хорошая возможность показать нашим посетителям, как еще могут использоваться промышленные зоны. Господин Сэм Гаваттой сам выбрал это место для своей экспозиции.
Сэм Гаваттой, предпочитающий для выставления своих работ подземелья, в которых снимался фильм «Mission Impossible» и бегал Том Круз, например, также придумал интерьер дома Джона Леннона. А после его смерти жил с Йоко Оно и воспитывал его сына Шона Леннона. Дружил с такими художниками, как Энди Уорхол, Кейт Харинг, Джордж Кондо, Дональд Бичер, владелец престижной венгерской галереи Gallery 56. В своих работах он предпочитает масло, акрил и комбинированные техники. Его выставка продлится в музее до 9 апреля.
Программа русской редакции «Радио Прага» заканчивается. С вами прощается Либор Кукал.